Братья и сестры, давайте мы с вами откроем книгу Даниила, 10 глава. Это книга пророческая. Я еще раз напомню, как она делится. Да? Первые 6 глав – это хронологическое последовательное повествование жизни Даниила, где рассказано, как он попал в плен, как он там был, каких достиг высот. И вторая часть, с 7 по 12, это книга пророческая, где Даниилу открыты судьбы будущего мира, судьбы Израиля, то, что должно произойти как в ближайшее время, относительно ближайшее, так и то, что будет в конце времени. Давайте мы откроем 10 главу и прочтем. В 3-й год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. Истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и разумел это видение. В те дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмины дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не мощал себе до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца было на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его поясаны золотом из уфаза, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глаз слов его, и как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот, коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал это, мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнут разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышали. И я пришел бы по словам твоим, но царь, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих и открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящим предо мной, «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может быть раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне этот человеческий облик и укрепил меня, и сказал, не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начеплено в истинном писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Давайте остановимся, братья и сестры, на этой главе. В дальнейшем будут эти откровения, которые будут открыты Даниилу. Здесь же мы видим несколько важных уроков, таких духовных. Давайте вот извлечем. В 3-й год Кира, царя Персидского, мы видим Даниила, который уже был очень пожилым человеком, где-то 90 годов он был. Вот. И вот мы видим его находящегося в посте. Вот такой, давайте рассмотрим здесь пост, которым молился Даниил, и извлечем важные уроки для себя. Первое. Мы видим, что Даниил сетовал, ну то есть он был в печали. У него была горькая печаль. По поводу чего этот муж печалился? По поводу чего он взял такой длинный пост? То есть пост был длинный, это был 3 седмицы, да, 21 день. И только на 24-й день явился ему вестник с небес. Значит, этот пост не сопровождался полным воздержанием от еды и питья, но он заключал таких 3 элемента. Да? Первое, там написано, что он не ел вкусного хлеба, то есть хлеб был грубого помола. Второе, он не пил и не ел мясо, и не пил вина. И третье, он не умощал себе мазями. То есть человек, который был на высоком посту, мы знаем, да, должен был, соответственно, накладывать на себя масти, то есть втирать в себя какие-то благовония и так дальше. Он этого не делал в знак своего смирения пред Богом и в знак того, что он был в крайней печали. Вот чем была связана печаль? Два момента. Во-первых, братья и сестры, здесь в третий год Кира написано, да, Даниил в этом состоянии был. Вот что происходило в те дни, когда Кир стал у власти. Давайте мы откроем книгу Ездры. Быстро откроем. Книга Естер, вот что нам говорит. С первой главы, прям сразу, первый стих. Первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господне из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить во всем его царству своему словесное письмо. Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. То есть первый год, как только Кир стал к власти, как он стал царствовать, он издал указ, согласно которому евреям разрешено было вернуться на родную землю и, кроме того, отстроить храм. То есть такое известие, да? Ну вот проблема какая. Первое. Евреи за 70 лет, они вросли корнями в Вавилонскую землю, многие из них прибыльно торговали, многие из них уже не считали нужным для себя покидать эту землю, и для иудеев, вот, печаль этого человека, печаль Даниила была в том, что мало людей было, которые готовы были вернуться. Это его печалило. Лень вот этих людей, возможность торговать, возможность занимать высокие посты, оставляла их на месте. И второе, что мы читаем здесь же, да, что печалило. Прошло, первый год было очень удачным, сравнительно удачным. Но далее мы читаем вот что. Четвертая глава, тоже с первого стиха. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившись с плена строят храм Господу Богу Израилю. И пришли они к Зарававелю и главам поколения и сказали, мы им, мы будем строить с вами, потому что и мы, как и вы, прибегаем к Господу вашему, и ему приносим жертвы одни Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель, Иисус и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господень, Господу Богу Израилю, как повелел нам царь Кир, царь персидский». То есть, если мы дальше будем читать, мы видим, какие там ковы, какие всякие препятствия строили эти люди для того, чтобы помешать им построить храм. То есть храм, постройка храма двигалась очень медленно, народу было мало. И окружающие народы, которые были поселены политикой вавилонских царей, всячески препятствовали им создавать этот храм. Книга Неемия уже повествует нам о том, как были отстраивать стены. А помните, в одной руке меч, в другой мастерок, постоянно в опасности от преследования. И это печалило Даниила. То есть он не был равнодушен. И это печалило до такой степени, что он взял пост. Он, будучи уже пожилым человеком, он отказывал себе вот в еде, в питье. Он был очень печален, потому что огромные трудности встречались на пути постройки храма, да? Вот, то есть это переживание Даниила было связано именно с этим. Поэтому это учит нас, братья и сестры, чтобы мы с вами постились. Знаете, как сегодня пост вообще, многие люди в такой культуре, в которой мы живем, русской, они говорят, ну это привычное воздержание от пищи. Я думаю, это не прежде всего, правда? То есть пост это не только я отказываю что-то есть, я теперь кашу там ем или что-то еще. Пост это прежде всего серьезная тема какая-то. То есть я переживаю за кого-то, я переживаю за... У меня есть огромное желание именно взять пост в отношении каких-либо действий. Я хочу что-то получить от Бога, какое-то откровение. Я хочу стать ближе к Богу. Я хочу чего-то постигнуть, что было для меня закрыто раньше. То есть мы видим Даниил, он постится, у него есть конкретная нужда. Не просто пост, ну рождественский там, ну давайте. А что постимся? Ну все постятся, я там что-то... Не так, да? То есть здесь есть определенная, очень серьезная боль, переживание этого человека. Второе. не обязательно именно вот воздерживаться от еды полностью, да, мы здесь видим, но он не позволял себе развлекаться. То есть, другими словами, если я пощусь, но при этом у меня целый день работает телевизор, и я там пребываю в нем, но зато отказ от еды, это мало полезно или вообще бесполезно. Это просто будет диета или какое-то голодание. Поэтому пост должен сопровождаться духовными какими-то переживаниями, какими-то вещами, которые не дают вот таких развлечений, знаете. Вот, и поэтому этот пост Даниила. Даниил молился олене Израиля, что он не хотел воссоздавать Иерусалимский храм. Многие остались в Вавилоне. И потом мы знаем, да, что после этого рассеяния, да, уже когда мы читаем, день 50 наступил, да, то как раз были люди, которые пришли, евреи, которые пришли из разных городов и весей. Это как раз те, которые были когда-то уведены в плен. Вот. И мы видим вот это притеснение других народов. Это тоже печалило Даниила. Теперь мы видим явление ангела. Здесь очень интересно описано. Да? На первый взгляд кажется, как будто это Христос. Да? Вот если мы читаем книгу Откровения, когда Христос открылся Иоанну, то очень похожее описание, правда? Там тоже видно, волосы белые, как снег, а Иоанн пишет, и страх тоже напал, он упал к ногам, как мертвый, и ноги, как медь расплавленная. Здесь очень похожее описание. Единственное, что смущает здесь, да, это то, что оказывается, вот этот вестник, он не мог пробиться, поскольку он препятствовал царь персидский или князь персидский. Да? Вот. То есть, когда мы читаем о жизни описания Христа, мы видим, что Христос, что Христу не мог воспрепятствовать ни один из бесов или демонов. Помните, да, жизнь описания Христа? Повелевает, миллион, сколько имя твое, какое имя твое, легион. То есть 6 тысяч бесов сидело, человек сказал, оставьте, да, его, и они оставляли. То есть, когда мы читаем жизнь описания Христа, мы видим, что бесы беспрекословно подчинялись Сыну Божьему. Какому бы количеству ни были, какой бы они ни занимали ситуацию там, или давали немоту, или болезнь, или скрючивали человека, или еще каким-то образом воздействовали на жизнь человека, Христос имел абсолютную власть. Здесь же мы видим, что не смог пробиться, потому что первый день была услышана молитва, пока не пришел архангел Михаил, и таким образом было явлено видение Даниила. Поэтому, вероятнее всего, это какой-то Божий посланник, это какой-то вестник, который пришел с тем, чтобы дать Даниилу откровение о том, что грядет во Вселенной. Вот здесь мы встречаемся с вами с такой очень важной темой, которая связана с духовным миром. Вот здесь переплетены, правда, тут вот князь Персии, царь персидский, но понимаем, что это определенные духи злобы поднебесной. Это не Кир был, которому там препятствовал, ясное дело, да? Но это говорит нам о том, что среди ангелов существует очень строгая или очень такая достаточно разветвленная иерархия, да, иерархия бесов. То есть, и мы должны понимать с вами, что бесы действуют разными способами. То есть, есть такая стратегия бесовская, бесовские учения, есть тактика бесовская. То есть, когда бесы нападают на определенных людей, подталкивают к каким-то порокам, и когда бесы создают определенные очень гармоничные какие-то учения, или какие-либо системы идеологические, которые подрывают вообще основание всего. Да? Ну, и люди могут не догадаться об этом. То есть, когда мы читаем, например, о том, что египетский царь решил топить младенцев, он не говорил, ну, бес там повелевает мне, поэтому ничего подобного. То есть, у него пришла мысль, что если оставлять мужчин Израиля, израильских, то они, возможно, окрепнут, поднимут восстание, и таким образом это повредит моему царству, поэтому давайте их топить. Но на самом деле он выполнял волю сатаны, который не хотел допустить того, чтобы Израиль мог укрепиться как народ, потому что сатана понимает, что именно в Израиле произойдет мессия. Поэтому такие действия, как бы, да, с одной стороны, человек думает, что он поступает по своей воле, у него есть какие-то мысли на этот счет, но на самом деле за этим стоят силы тьмы. Или, например, когда, помните, царь Ирод, да, который издал указ побить всех младенцев, целью была, ну, параноидально боялся за свое царство. Он думал, ну, возьмут и заберут. И поэтому он распоряжается убить всех младенцев не потому, что он там боялся, что Христос даст искупление миру, а он боялся за свое царство. Но на самом деле выполнял волю сатаны, который хотел руками Ирода истребить Иисуса Христа, как искупителя рода человечества. Понимаете, да, это? То есть, поэтому, как бы, здесь мы видим иерархию, здесь мы видим битвы, которые происходят на такой плоскости неба, но которые касаются Земли. Да, вот эти сложные системы, например, сегодня, да, если взять, или там, ну, не знаю, вот сегодня система гуманизма, например, да, то есть мы думаем, это в общем, благо, да, вообще, что делает сатана, он подводит это под видом какого-то блага, это благо для человечества, гуманизм, это же хорошо, это человеколюбие, ну, звучит неплохо, правда, но огромная проблема в том, что исключается понятие Бога, абсолют Бога, власть Бога, и тогда на место Бога остается человек с его претензиями, с его истиной, с его проблемами, со всем этим. К чему сегодня привело, например, это Западную Европу, да, которая захлестнута просто вот этой толерантностью в кавычках, да, вот этим разорением семьи вообще, вот этим извращенным отношением между мужчиной и женщиной, мы видим с вами. Да. В основе лежал гуманизм или либеральное богословие, да, это еще одно учение сатаны, или как бы его нападки на церковь. Как это действует? То есть, когда в 18 веке произошел такой критический обзор всего, что было сделано раньше, да, то есть решили изменить в области промышленности, например, заменили, да, то, что было там, вращалось от воды, только мельница, заменили паровыми машинами, то прогресс пошел намного быстрее. И тогда кто-то предположил, давайте мы попробуем и к Библии подойти с таким же вопросом, с критическим взглядом, может быть, это поможет, даст толчок развитию какого-то нового богословия. К чему это привело, мы знаем сегодня, да, то есть это просто искоренило Евангелие как таковое. И прочие учения, например, да, Ницше тоже, да, знаете, что объявил Ницше, философское течение. Он сказал, да, что Бог умер, так он объявил, сын пастыря, да, Бог умер, и поэтому на место Бога он подумал, что необходим какой-то суперчеловек, супергерой, который бы смог бы повести за собой Вселенную. Так возникла идея мирового господства. То есть именно трудами Ницше воспользовался Гитлер, который объявил себя суперчеловеком. Во-первых, он объявил, что только арийская раса, она может претендовать на господство, что все остальные люди это недочеловеки, и возник нацизм и фашизм. Да? И вы знаете, эта Гитлер, она очень пустила такие глубокие корни. Мы сегодня видим снова и снова, как это возникает. Да? И люди думают, что они изобретают какие-то вещи там, что это философия или какая-то идеология, на самом деле за этим стоит сатана. Это его стратегия такая, большая, да, стратегия. И плюс это тактика, то есть когда сатана лично подходит к людям, искушая их на то или на другое. Помните апостола Петра, да, вот, который провозгласил, ты сын Бога живого, да, то есть он дал верное исповедание. А спустя очень короткое время он говорит, зачем тебе идти на крест, пожалей себе Господи. И знаешь, что был Христос, да? Отойди от меня, сатана. То есть там не было диалога, что Петр сказал сатане, давай вот сейчас мы Христа искусим. Абсолютно нет. Петр делал это из лучших побуждений. Ему жалко было Христа. Как же это крест? Недопонимая этого, как бы сатана использовала в том, чтобы соблазнить Христа, чтобы каким-то образом оставить идею о заместительной смерти на Голгофе. И вот книга Даниила нам приводит вот эти вот вещи. Да? Она говорит о том, что сатана действует стратегически, разрабатывая систему, влияя на целые какие-то идеологические или там политические системы, влияя на князей, влияя на сильных мира сего. И он также действует тактически, влияя на определенные, на отдельные личности. Вот, это очень важно нам понимать. И как бы эта война, она там не прекращается, и ангелы света противостоят ангелам тьмы. Такую плоскость мы здесь видим. Да, вот. Хотел прорваться 21 день, вот какой-то там регион, где этим регионом руководил или командовал князь Персии. Конечно, князь Персии, он обладал этим регионом. Об этом же говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Мы читали, помните этот текст, да? Ефесянам 6 глава. Десятый стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы, возвратитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять». То есть здесь вот перечислено, да, мироправители, ангелы тьмы века сего, и наша брань против этого. То есть, братья и сестры, когда мы с вами ходим на территорию противника, когда мы кому-то благовествуем, мы с вами вторгаемся на чужую территорию. Наша брань, то есть наша война идет не против человека, который может нас там как-то ненавидеть или что-то нам не нравится, не нравится, что там говорит, но наша брань походит против небесных сил тьмы. Встречались, да, я много раз встречался. Я сегодня как раз вспоминал, вот, в одной церкви, корейская церковь пресвитерианская, там решили хлеб давать людям. Станица, 90, я только уверовал, это был 99-й год. 99-й год, да. Или 99-й. Да не было, тогда в такое время было очень трудно было, колхозы разваливались, жить нечего. Но они решили, видно, помощь была за границей, дубу хлеба давать. Вы знаете, казалось, ну такое дело, правда? Мы с одним разговором, с такой ненавистью, это они заманить хотят, это они вот. И мы всегда встречаемся с этим, правда, на протяжении постоянно. И мы не должны вот с этим человеком как бы бороться. Мы должны понимать, что за этим стоят силы тьмы, которые возбуждают людей на ненависть, на неприятие, на какие-то еще вещи. И здесь нам Даниил вот эту вот историю открывает. Значит, еще некоторые заблуждения, которые могут встречаться. Две таких течения, которые учат, что Иисус Христос и Архангел Михаил – это одно и то же лицо, да? Адвентистского дня среди другого так учат. Они говорят, что Христос – это и есть Архангел Михаил. Слышали такое, да? Вот. На самом деле мы здесь понимаем, что это не так, потому что Архангел Михаил – это Архангел Михаил. Христос – это Христос. Христос – это Сын Божий, который победил и который в борьбе с сатаной остался непобедимым. Архангел Михаил – это только тот, кто призван для того, чтобы сражаться силами тьмы. Поэтому, братья и сестры, вот, читая этот текст, дальше мы будем с вами читать, какое, собственно, там было откровение в 11 главе. Мы с вами должны понимать, значит, первый урок о посте, второй мы должны с вами видеть, что есть эта сложная иерархия, которая не только где-то, знаете, искушение идет на то, чтобы там выпить или закурить или еще что. Но это сложные системы идеологические, сложные системы политические выстраиваются с тем, чтобы не допустить человека к Богу. То есть ложные идеи. Например, у нас коммунизм, вы помните, как хорошо звучало. Человек человеку брат, там, вот построим светлое будущее. Но за этим за всем стояла огромная репрессия, которая истребила более там, 20 миллионов человек, это попало в этот котел. И поэтому все эта система, они снова и снова разрабатываются одно, чтобы увлекать огромные массы народа в это, просто вот, вовлечь в это. Сегодня, например, это восточные всякие верования, мы вспомним, наводнились на Россию, да, всякие рода кришнаиты, всякие увлечения какими-то вещами, которые никак не связаны с христианством. То есть идея та же самая, просто увлечь огромную толпу людей от принятия Христа. Поэтому мы с вами должны понимать. Еще что я хочу сказать, братья и сестры, еще один урок очень важный. Вот здесь мы видим Даниила, который был праведник, да, вот так назван. Он назван мужем желаний, как бы не совсем русский перевод, правильно переводится. Муж, который нашел благоволение Бога, так будет точно. Но когда он видит небесные силы, вот здесь написано, да, он там, он теряет вообще, он теряет силы, он теряет бодрость, он находится в состоянии такого полного изнеможения. Его эмоции – это страх, ужас, трепет, да, и так дальше. Мы сегодня живем время, когда люди так наивно и бесстрашно говорят, да, что там, в аду будешь, да ничего, я там с компанией будем там что-то. То есть совершенно не понимаем того, каков Бог, какова его сила. Да? Люди очень боятся, например, торнадо, люди боятся землетрясений, люди боятся каких-то бедствий, и люди почему-то не боятся Бога. То есть то, что дает Бог, это только один из его проявлений, его силы, его могущества. Какого же сам Бог, да? Представить должны. И поэтому люди, которые так наивно подходят, иногда церкви, это, знаете, сегодня низводят Бога до такого бойфренда, то есть такой приятель, когда можно относиться к нему без благоволения, без почтения, без уважения, когда можно грешить, когда можно что-либо делать. Так вот, здесь Даниил разрушает эту иллюзию. Он говорит, что Бог на самом деле огромная личность. Его святости то есть человек онемеет может, если он упал на ниц там, и вещи описываются, когда только от вида этого вестника небесного, просто дух захватывает, теряется сила, теряется способность. И Слово Божие говорит нам о том, что в конце времен великие миры сего и сильные миры сего предстанут пред Богом, и каждый даст отчет. Тогда вот эта бравада, она абсолютно не поможет. Абсолютно бессмысленно будет сказать, да я вот тут с коллективом, мы тут что-то там, кого противостоять? Смотрите, да, как там наводнением или чем-то уносит там, гений человека ничего не может сделать против этого. Помните, было на Юго-Восточной Азии, когда там огромное цунами просто поглотило, и там несколько тысяч человек сразу мгновенно оказались потопленными, да? Вот. И весь гений человека, все его изобретательность, все его всякие там ухищрения ничего не помогли. То есть человек оказался беззащитным абсолютно. Или торнадо, когда показывают в Америке, помню, там целые дома закрутят, воздух выносят. И поэтому никакой бравады быть не может. Нам надо бояться Бога и рассказывать людям о том, что мы все предстанем. С одной стороны, мы должны жалеть людей, поскольку они вовлечены в эти ложные диалоги, они находятся в обольщении. С другой стороны, мы должны понимать, что неминуемо будет Божий суд. И наша задача не бороться с плотью и кровью, как Павел говорит здесь, а понимать того, какая стратегия существует в этом мире, которая пытается отвлечь человека от Бога любым способом. Пусть Господь нас благословит. Мы в следующий раз будем читать 11 главу, которая пояснит нам откровение. Здесь же только сказано о том, что на смену персидскому царю придет князь Греции. То есть на смену власти, которая занимает персидское могущество, персидский престол, придет греческое могущество, придет Александр Македонский. И здесь так вкратце, только штриховно указано об этом. Далее мы увидим с вами, что будет в дальнейшем. Давайте будем молиться, радоваться Господу, что мы извлечены из этой стратегии сатанинской, из учений бесовских, и нам дана возможность быть в этом свете, понимать подлинную сущность того, что происходит. Аминь. Помолимся.